По всему Ангкор-Порку есть гномские бары, где на стенах развешаны инструменты рудокопов. И каждый вечер там собираются гномы и квасят пиво, распевая слезливые песни о том, как им хочется вернуться в горы и копать там золото. Но попробуй скажи им отлично, мол, ворота открыты, поезжай, и пришлешь нам открытку, а не тут же на попятную. Ох, ну, конечно, я бы с радостью, но мы вот только что новую мастерскую запустили. Может, на будущий годик мы и поедем в Убервальд. — Они возвращаются в горы, чтобы умереть, — сказал король. — Но живут-то они в Ангкор-Порке. — Почему, как вы думаете?
— Трудно сказать. Наверное, потому что никто им там не указывает, как жить.
— А теперь вам понадобилось наше золото и железо, — сказал король. — Неужели нам нечего оставить себе?
— Об этом я тоже помолчу. Я этой работе не обучался.
Король пробормотал себе что-то под нос. Затем гораздо громче сказал. — Я не могу предложить вам никакой поддержки, ваше превосходительство. Времена нынче трудные, сами понимаете.
Но моя настоящая работа — выяснять обстоятельства, отыскивать правду. Могу ли я чем-то быть вам...
Король резко сунул бумаги Ваймсу. — Ваши аккредитационные письма, ваше превосходительство. С их содержанием ознакомились.
— Вот меня и заткнули, — подумал Ваймс.
— Впрочем, спрошу вас об одном, — продолжил король.
— Да, сэр.
— Неужели правда 30 человек и собаку?
— Нет, лишь 7. Я убил одного, потому что мне пришлось.
— А как умерли остальные?
Стали жертвами обстоятельств, сэр.
— Что ж тогда ваша тайна со мной в полной сохранности? — Доброго вам утра, мисс Пападополу!
Вид у Нюни был огорошенный. Король одарил ее мимолетной улыбкой.
— Ах, это все прославленные права личности, ангкор-порское изобретение. Или так только говорят. Благодарю вас. Ди, его превосходительство, как раз собрался уходить. Можете послать делегацию в Меднолобую гору.
Когда Ваймса выпроваживали, он заметил еще одно сборище гномов в приемной. Один или двое кивнули ему, когда их загоняли внутрь. Ди обернулся к Ваймсу.
— Надеюсь, вы не утомили его величество?
Но, судя по всему, кто-то уже успел утомить его до моего прихода.
— Бессонные времена настали, — сказал дегустатор идей.
— Каравай не объявился? — невинно спросил Ваймс.
— Ваше превосходительство, если вы продолжите настаивать, придется отправить жалобу лорду ветеринари.
— Думаю, он ждет вашей жалобы с нетерпением.
Но где тут выход? Больше не прозвучало ни единого слова, пока Ваймс и его охрана не очутились снова внутри кареты и перед ними не распахнулись ворота на свет Божий.
Холодный воздух, да после той жары, что была внизу, конечно, он пробирает до костей, — решился Ваймс нарушить молчание.
Нюня с облегчением кривовато усмехнулась.
— Да, так и есть, — сказала она.
— Особенный тип, надо признать.
— А что он там пробурчал, когда я сказал, что не обучен этой работе?
— Он сказал, а кто обучен, сэр?
— Похоже на то. Все эти противоречия явно не тот случай, когда сидишь на троне и командуешь «делай то, делай это».
— Гномы — заядлые спорщики, сэр. Конечно, многие не согласятся, но ни один клан не рад этому. Вы знаете, как это бывает. Медногорцы не хотят Альбрехта. А смальцбергцы не поддержат того, чья фамилия Глотсон. Ангкор-поркские гномы разделились на два лагеря, а Рыс родом из маленькой копальни вблизи Ламидоза, настолько маленькой, что она не представляет важности ни для одной из сторон.
Хочешь сказать, он станет королем не потому, что все его любят, а потому, что никто его не ненавидит слишком сильно?
Совершенно верно, сэр.
Ваймс глянул на измятые письма, которые король ткнул ему в руку. При дневном свете он заметил небольшую приписку в углу. Всего 3 слова.
В полночь. Понял?
Гудя что-то себе под нос, Ваймс разорвал листок и скатал его в шарик.
— А теперь к вампирше этой, чтоб ей пусто было, — скомандовал Ваймс.
— Не волнуйтесь, сэр, — сказала Нюня. — Ну что такого плохого она может сделать? В крайнем случае, откусит голову.
— Спасибо, капрал, утешила. — Скажи-ка мне, вот эти рясы, что были на некоторых гномах, я знаю, что они носят их на поверхности, чтобы не оскверниться мерзким солнечным светом, но зачем надевать их внизу?
— Это традиционное одеяние, сэр. Их носят? Ну, их носят те, кого называют колотушечниками.
И чем они занимаются?
Ну, вы знаете, что такое рудничный газ? Он встречается в шахтах время от времени и взрывается.
Пока Нюня объясняла, перед глазами Ваймса проплывали образы. Горняки убираются оттуда, если им повезет. А колотушечник входит, одетый в многослойные доспехи из металла и кожи, и несет с собой мешок с плетеными шарами, наполненными тряпками и маслом. И длинный шест, и рогатку. Внутри шахт в полном одиночестве он слышит перестук духов-проказников. Аги, стибри, молоты и прочих существ, издающих странные звуки глубоко под землей. Здесь невозможен свет. Свет способен вызвать внезапную ревущую смерть. Колотушечник нащупывает путь в кромешном мраке на страшной глубине. В шахтах обитают особенные сверчки. Они стрекочут громче вблизи скопления рудничного газа. И колотушечник носит такого сверчка с собой в коробке, привязанной к шапке. Стоит сверчку запеть, и тот колотушечник, который склонен к самоуверенности или к самоубийству, отступает на шаг, зажигает факел на конце длинного шеста и вытягивает его перед собой. Более бдительный колотушечник отойдет на несколько шагов подальше и выстрелит в невидимую смерть из рогатки шаром с горячей ветошью. В любом случае, они всегда полагаются на свою толстую кожаную одежду, которая должна защитить их от чересчур мощного взрыва. Эта опасная профессия не передавалась от отца к сыну испокон веков. Ведь кто захочет родниться с колотушечником? Это ж ходячие гномы-мертвецы. Но случалось, что юный гном просил обучить его ремеслу, и тогда семья начинала им гордиться. Устраивала ему пышные проводы и с той поры говорила о нем как о покойнике, потому что так им было легче смириться с потерей. Однако иногда колотушечники возвращались. И тот, кто выжил однажды, продолжал выживать и впредь, потому что выживание достигается упражнением. И порой они рассказывали, что, пребывая в глубочайших шахтах, в полном одиночестве слышали постукивание. Мертвые гномы пытались вернуться на этот свет. Слышали отдаленный хохот Аги Стибри Молота и биение сердца черепахи Атуина, несущего мир на спине. Колотушечники часто становились королями. Ваймс слушал, открыв рот, и удивлялся, отчего это гномы уверены, что у них нет ни религии, ни священников. Быть гномом — это и есть религия. Гномы отправлялись во мрак ради благополучия клана, слышали нечто, менялись и возвращались, чтобы рассказать об этом. А затем, 50 лет назад, некий гном-жестянщик из Ангмарпорка обнаружил, что если надеть поверх фонаря обычную частую сетку, он будет гореть синим пламенем в присутствии рудничного газа, но не взорвется. Это было открытие колоссальной важности для блага всей гномской цивилизации и, как это часто случается с подобными открытиями, почти немедленно стало поводом к войне. «А после войны гномы разделились на два лагеря», — грустно сказала Нюня. Меднолобские, которые поголовно используют лампы и патентованную газовую пушку, и смальцбергские, те, что работают по старинке. Конечно, мы все гномы, но отношения у нас довольно натянутые. Да уж, могу забиться.
Ах, нет, конечно же, все гномы признают, что глубинный король необходим, просто
не все понимают, почему колотушечники до сих пор обладают таким могуществом.
Все это очень печально, сказала Нюня. Я говорил вам, что мой братец Храпун ушел из дома, чтобы стать колотушечником.
Не припомню.
Он погиб при взрыве где-то в Барагравии. Но он занимался тем, что ему нравилось.
Она помолчала и честно прибавила.
До той самой минуты, когда его ударило взрывной волной. А уж после точно нет.